Bişkek'te saat 8 oldu. Саламатсызбы? 6 сентябрда уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Ауганстандын талиптерге каршы акыркы таянычы Паншерде айыгышкан салгылашуулар жүрүп жатат. Ар бир тарап жеңгенин билдиришүүдө. Орусиянын ички иштер министрлигинин кызматкерлери борбор азиялыктарды текшерип, документ талап кылган учурлары көнүмүш адатка айланды.
Адилге бурады, проверка кылды, лекин документибиз бул. Лекин ал боруп проверка кылды.
Индиялык окумуштуулар булганган аба ашыкча салмакка себеп экенин белгилешүүдө. Илим жаңылыктарында кеңири айтып беребиз жана белгилүү сүрөтчү Сабитжан Бабажановдун кайрылып келүү деп аталган көргөзмөсүнө радио саякат жасайбыз.
Жакканы пейзаж. Кандай бизде Кыргызстаныбызда жомок жерлер бар.
Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр Марат Тагаев жаңылыктарды айтып берет.
Арбаңыздар. Ауганстан улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун башчысы Ахмат Масуд Талибан кыймылынын жаңжалды жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоо сунушун кабыл алды. Бул тууралуу ал Facebookтагы баракчасына жазды, дейт Reuters агенттиги. Reuters агенттигинин маалыматы боюнча, талип күчтөрү кошуна аймактарда өз бийлигин орноткондон кийин Панжердин борбору базаракка киргендигин жарыялашкан. Туруктуу тынчтыкка жетүү үчүн улуттук каршылык көрсөтүү фронту, эгер талиптер дагы Панжер менен Анкараптагы чабуулдарын жана согуштук аракеттерин токтотсо, согушту токтотууга даяр, деп билдирди Ахмат Масуд. Буга чейин ого маалымат каражаттары ислам аалымдары кеңеши Талибанды Панжердеги согушту токтотуу үчүн сүйлөшүүгө макул болууга чакыргандыгын жазып чыгышкан. Кошмо Штаттар кеминде 50,000 ооганды кабыл алат деп күтүлүүдө. АКШнын ички иштер министрлигинин департамент башчысы Алехандро Майоркастын айтымында, программа террорчулукка каршы согушта америкалык аскерлерге көмөктөшкөн оогандарды алып чыгып кетүүнү көздөйт. АКШга жер которууну көздөгөн оогандар атайын иммиграциялык виза алышкан же алганы жатышкандыгын АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдирди. Биз бийликке келгенде 17,000 ашуун адамга атайын визага кирүү уруксаты бериле элек экен. Программа иш жүзүндө токтоп калыптыр. Биз бийликти өткөрүп алгыча 9 айдын ичинде Кабулда виза алам деген ошол адамдар менен бир дагы маек уюштурулбаптыр. Акыркысы былтыр мартта болуптур, деди Блинкен. АКШга кирүү үчүн андай уруксат америкалык же НАТОнун аскерлери менен иштешкен талиптердин башкаруусунда мекенинде калуу кооптуу болуп эсептелген оогандарга берилет. Эртең 7 сентябрда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен аскердик машыгуусу Кыргызстанда башталат. Ага катышуу үчүн 5 сентябрда Казакстандын аскердик контингенти Кыргызстандагы аскер бөлүгүнө келди. Бул тууралуу коргоо министрлиги билдирди. Кыргызстандагы Эделвейс полигонунда Рубеж 2021 деп аталган аскердик машыгуу 7-9 сентябрда өтөт. Ага Орусия кош болгон жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин армиясы катышат. Иш-чара Ауганстанда курчуган кырдаалга байланыштуу Кыргызстанда жана Тажикстанда өткөрүлүп жатат. Түндүк электр мамлекеттик ишканасы кечээ 6 сентябрдан тартып Бишкекте 7200 абоненттин жарыгын карызы үчүн өчүрө баштайт. Мекеменин басма сөз кызматы карызы барлар электр энергиясы үчүн 6,000,000 сомдон ашуун акчаны төлөбөй жаткандыгын маалымдады. Электр жарыгы үчүн карызы бар жогун түндүк электр ишканасынын кардарлары кол телефондагы тирким аркылуу 12,09 номуруна түз чалып биле алат. Расмий маалымат карганда өлкөдө жылына орточо 14-15 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт. Акыркы жылы керектүү өндүрүлгөн энергиядан ашып түшкөндүгү, андан улам таңкы ысыктын жаралып жаткандыгы кабарланган. Гвинеяда мамлекеттик төңкөрүш аракети болду. Франс пресс агенттиги кабарлагандай, атайын күчтөрдүн аскерлери жекшемби күнү 5 сентябрда видео кайрылуу жарыялап, өлкөнү 10 жылдан ашык башкарган президент Альфа Конде камакка алынгандыгын жарыялашкан. Гвинеянын коргоо министрлиги мамлекет башчысы кармалгандыгын четке кагып, алар кол салгандардын тобун президенттик сарайдан кууп чыккандыгын билдиришти. Кийинчерээк козголоңчулардын лидери Мамад Думбуя мамлекеттик телеканалдардын эфиринен чыгууга жетишкен, ал Гвинеянын желегине оролуп президенттин кармалгандыгын ырастады. 83 жаштагы Альфа Конде Гвинеяны 2010 жылдан бери башкарып келет. 2020 жылы ал дээрлик 60% добуш менен үчүнчү мөөнөткө кайра шайланган. Гвинеянын мыйзамдарына ылайык Конде үчүнчү жолу өзүн көрсөтө алмак эмес. Анткени менен бийлик баш мыйзамды өзгөртүү үчүн референдум өткөрүп, Конде бийликте кала берди. Ираннын президенти Ибрахим Раиси Тегерандын өзөктүк программасы боюнча диалогду жандандыруу маселеси өкмөттүн күн тартибине киргизилгендигин, бирок сүйлөшүүлөр батыштын басмасында жүргүзүлбөшү керек экендигин билдирди. Раиси 4 сентябрда мамлекеттик телеканалдан сүйлөгөндө Тегеран натыйжалуу талкууларды көздөй тургандыгын белгиледи. Тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышкан Франция жана Германия Иранда президенттик шайлоодо Раиси жеңгенден кийин диалогко кайтууга үндөшкөн. 2015-жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеши керек эле. Бул үчүн эл аралык санкциялар алынган. Бирок АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы 2018-жылы бул келишимден чыгып кеткен. Тегеран буга жооп кылып, келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тарткан.
Рахмат, Марат Агаев айтып берген. Бул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында, ал эми орусча сайтыбыз Русчекет Азаттык чекит орг. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 6 сентябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Көл облусунда 28, Нарын дубанында 30, Талас жергесинде 34, Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй облустарында 36-37, Бишкек шаарында 34 градуска чейин көтөрүлөт. Ауганстандын талиптерге каршы акыркы таянычы Паншер өрөөнүндө айыгышкан салгылашуулар жүрүп жатканы кабарланып, ар бир тарап жеңгенин билдиришүүдө. Ал арада АКШнын армиясынын Биргелешкен Штаттарынын кол башчысы Марк Миллей Ауганстан кеңири жарандык согуш коркунучуна кептелгенин эскертти. Жана Талибан бийлигин канчалык бекемдей алат деген күмөн саноосун ортого салды. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Талибан кыймылынын басма сөз катчысы Билал Кареми согушкерлер Панжердеги 7 райондун 5 ээлеп алышканын билдирди. Өрөөн Кабулдан 100 километрдей алыс жайгашкан. Кареминин айтымында Талибан Панжердин борбору Базаракка жакындашууда. Ал эми Ауганстандын улуттук каршылык көргөзүү фронту деп аталган оппозиция жоочуларды тузакка түшүрүп, бир нече райондо аларды сүрүп чыгарышканын маалымдады. Аймактагы кырдаал курчуп, талиптер телефон байланышын, интернетти, электр энергиясын үзүп салгандыктан так маалымат алуу мүмкүн болбой жатат. Өрөөндөгү ооруканалардын биринде иш алып барган италиялык соопчулук уюму Талибан 25 километр ичкери орун алган Анаба айылына чейин кирип барышканын билдирди. Улуттук каршылык көргөзүү фронтунун лидери Ауганстандын мурдагы вице-президенти Амрулла Салех бойго чейинки видеолордун биринде алар кыйын абалга туш болгонун, бирок туруштук берүүнү уланышаарын айткан. Биз оор абалга тушукканыбыз калетсиз. Аль-Каиданын, террористтердин, талиптердин жана алардын пакистанды колдоочуларынын чабуулдарына кабылдык. Бирок өлкөбүздү коргоп жатабыз. Каршылык көргөзүү уланууда, деп айткан Салех. Бул тууралуу жергиликтүү Толо Ньюс телеканалы маалымдады. Талиптер 15 августта Кабулду ээлеп алгандан бери фронттун каршылыгына туш болуп келатат. Ага оппозициянын Ахмат Масудка лоялдуу күчтөрү кирет. Масуд Панжер олуттуу каршылык көргөзүүнү улантат деп фейсбукка жазды. Өрөөндөгү салгылашуулар жарандык согуш тутанышы мүмкүн деген кооптонууларга жем таштады. Тараптар маселени тынч жол менен чечүүнү көздөп жолукканы менен сүйлөшүүлөрдөн майнап чыккан жок. АКШ армиясынын Биргелешкен Штаттарынын кол башчысы Марк Милли Ауганстан жарандык согуш коркунучуна кептелгенин эскертти. Талибан бийликти канчалык консолидациялап, башкаруусун орнотууга канчалык кудуреттүү болорун билбейм, деди генерал Германиядагы америкалык базада сүйлөп жатып. Милли талиптер ага жетише албаса, Ал-Каида жана Ислам мамлекети террордук уюму же башка экстремисттик топтор жакынкы 3 жылда баш көтөрүшү ыктымал деп кошумчалады. Ал тапта Кошмо Штаттар кеминде 50 000 ооганды кабыл алат деп күтүлгөнү кабарланды. АКШ ички иштер министрлиги билдиргенине караганда, программа терроризмге каршы согушта америкалык аскерлерге көмөктөшкөн оогандарды алып чыгууну көздөйт. 10 000 деген ооган буга чейин АКШга алынып келип, коопсуздук текшерүүлөрүнөн кийин аскердик базаларга жайгаштырылды. АКШга көчүүнү көздөгөн оогандар атайын иммиграциялык виза алышкан же алуу процессинде. Биз бийликке келгенде 17 000 ашуун атайын визага укуктуу оогандарга кирүү уруксаты бериле элек экен. Программа иш жүзүндө токтоп калыптыр. Биз бийликти өткөрүп алгыча 9 айдын ичинде Кабулда виза алам деген ошол адамдар менен бир дагы интервью уюштурулбаптыр. Акыркысы былтыр мартта болуптур, деп билдирди АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 4 сентябрда. АКШга кирүү үчүн андай категориядагы виза америкалык же НАТОнун аскерлери менен иштешкен, талиптердин башкаруусунда мекенинде калуу кооптуу болуп эсептелген оогандарга берилет. Айнура Жекше кызы, Прага.
Орусиянын бардык ири шаарларында эмгек мигранттарына каршы полиция, Росгвардия, ОМОН жана ФСБ кызматкерлеринин рейди күч алды. Базарлардагы, соода борборлорундагы, курулуш объектилериндеги жана өндүрүш жайларындагы мындай рейдтерге жайында Москванын Кузьминка аймагындагы Жапырт Мушташ негиз болууда. 12 июндагы жаңжалда ондогон кыргыз жана тажик мигранттары мушташкан эле. Окуя боюнча Орусиянын кылмыш кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголуп, 100 жакын адам шектүү катары камалган. Алардын көбү соттун чечими менен 40 жылга чейин Орусиядан депортацияланган. Социалдык түйүндөрдө ушул күндөрү мигранттарга каршы рейдтерде тартылган көптөгөн видеолор да тарап жатат. Алардын биринде ички иштер бөлүмүнө алып кетилип жаткан мигранттар полициянын бузулуп калган автоунаасын түртүп баратканын да көрүүгө болот. Орусиянын ички иштер министрлигинин кызматкерлери борбор азиялыктарды, негизинен кыргыздарды, өзбектерди жана тажиктерди текшерип, документ талап кылган учурлары азыр көнүмүш адатка айланды. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы ушундай рейдтердин бирине күбө болду.
Бул адамды эмне үчүн кармадыңыз? Эмгек келишими, паспорт, патент, ишке уруксат берүүчү кагазы баары бар.
Кана, демек ал беткапсыз жүргөнү үчүн кармалды.
Вот у него маска.
Мынакей анын беткабы.
Беткап, колгап, баары бар менде.
Сизди ким кармаган болсо, ошого сүйлөңүз.
Сөзүмдү укпай жатат го. Эмнени сүйлөшөбүз?
У вас какой-то рейд, да, или что?
Сиздер рейд өткөрүп жатасыздарбы?
Бул жашыруун маалымат.
Жашыруун?
Ал жөнүндө ар кимге отчет беришим шарт эмес.
Эгер жашыруун болсо, анда сиз мага жооп берүүгө мажбурсуз.
Биз кылмыш жана укук бузуу боюнча профилактика өткөрүп жатабыз.
Бул жерде турган бүт документтери бар адамдар кандай укук бузду? Сиз капитандын алдына келип, бардык документтериңизди көрсөтүңүз. Каттоосу бар, патенти бар, эмгек келишими бар. Атыңыз ким эле?
Махмут Абдурашитов.
Бул жака жакын келсеңиз, капитанга документтерди көрсөтүңүз. Эми жолдош капитан, түшүндүрүп бериңизчи.
Комментарий берилбейт. Жооп ушул.
Объясните, пожалуйста.
Комментарий никаких.
Хорошо. Ну, я сейчас комментарий.
Сиз укук коргоо органдарынын кызматкери катары полиция жөнүндөгү мыйзамды бузуп жаткан жоксузбу?
Жок.
Нарушаете ли закон о полиции? Нет.
Миграцияга байланыштуу бардык документтери бар экенине, вакцина алганына карабастан борбор азиялык мигранттар полиция бөлүмүнө алып кетилип жатканына күбө болуудабыз, дейт Азаттыктын кабарчысы. Журналист андан ары бир катар өзбекстандык мигранттарды кепке тарткан.
Биз аны өзүкү аш Кузьминке жакын жашайбыз, Люблинодо жакын жашайбыз.
Биз Кузьминкага жакын жашайбыз, Люблинонун жанында текшерүү болуп жатат. Бул жака акча табуу үчүн келгенбиз. Иштеш керек, акча табыш керек, болду. Максат ушул. Бири бири менен тил табышса болот. Биз иштеген жерде тажикстандыктар да бар, кыргызстандыктар бар, баары сантехник. Биз өзбекстандыктар да барбыз. Үч улуттун өкүлдөрү иштейбиз. Чатырдаш деген кыргызстандыктар бар, сонун жигиттер. Бири бирибизге тоскоолдук жаратпайбыз. Баарыбыз ага ини болуп жүрөбүз.
Кылабыз. Жакшы эмес, аки үкө болуп жүрүппүз биз.
Мурушмеген жакшы болорду. Бунун касафаты.
Мушташышпаса жакшы болор эле. Анын кесепети башкаларга таасир этиши мүмкүн. Иштеп үйгө кетиш керек. Бул бирөөнүн жери. Бүтөн жерде мушташкан болбойт. Бирөөнүн мыйзамын бузуп жатабыз.
Мушташ мүмкүн эмес. Бирөөнү законду биз бузуятбыз.
Көп муамилалар болот. Эмнеге биз мындайки нерсеге көш эмесбиз?
Көп маселе жаралды. Биздин аларга тиешебиз жок. Башка жакта иштейбиз, бирок зыяны бизге тийди. Ар кадамда бизди токтотот, текшерет. Документибиз болсо да улам токтотуп текшере берет. Полиция бөлүмүнө алып барат. Баары ушул жаңжалдын айынан. Биз иштеген жерде кыргыз жигиттер да, тажик жигиттер да, өзбек жигиттер да бар. Баары менен иштешебиз. Ортобузда маселе жаралбайт. Кеңешим, биз баарыбыз кедей мамлекеттерден келгенбиз, иштегени келгенбиз, үй бүлө бакканы келгенбиз, жаңжалдын кереги жок. Баары бири бирин түшүнүшү керек. Өз мекенибизде эмеспиз, бөтөн жердебиз. Бул жердин эрежелерин кармануга тийишпиз.
Акыркы кездери орус медиа каражаттарында да мигранттарга байланыштуу терс маанайдагы маалыматтар күчөгөн. Айрым эксперттер муну Орусияда 17 сентябрда өтчү парламенттик шайлоого байланыштырууда. Расмий эсеп боюнча Орусияга Кыргызстандан 600 миңден ашуун эмгек мигранты барып иштеп жүрөт. Бейрасмий маалыматтарда кыргыз мигранттарынын саны миллиондон ашуун. Эми кабарлардын нушкай мазмунуна кулак төшөңүз. Гвинеяда мамлекеттик төңкөрүш аракети болду. Атайын күчтөрдүн аскерлери өлкөнү 10 жылдан ашык башкарган президент Альфа Конде камакка алынганын жарыялашкан. Ооганстандын улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун башчысы Ахмат Масуд Талибандын сүйлөшүүлөрдү баштоо сунушун кабыл алды. АКШ Ооганстандык 50 миңдей адамды өлкөгө алып келмекчи. Кыргызстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен аскердик машыгуусун өткөрүүгө камылга жүрүүдө. Ал эртең башталат. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы аннекс алынган Кырымда ишембиде 50 ашуун Кырым татарларын кармап кетти. Түндүк электр мамлекеттик ишканасы бүгүндөн тартып Бишкекте 7000 ашуун абоненттин жарыгы карыз үчүн өчүрүлөрүн эскертти. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кураган бак тарактар жердин көмүртек циклине таасир этет. Булганган аба ашыкча салмакка алып келет. Дүйнөдөгү эң бекем айнек Кытайда жасалды. Сиз илим жаңылыктарын угуп жатасыз, аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам, саламатсызбы? Кураган бактар жердин көмүртек циклине таасир этет. Кураган бак тарактардын абага тийгизген таасири боюнча буга чейин бир катар изилдөөлөр жүргүзүлүп келсе да так жооп табыл элек болчу. Science Alert илимий басылмасы Nature басылмасына шилтеме жасоо менен тараткан маалыматына ылайык, Австрия улуттук университетинин изилдөөчүлөрү бир катар тажрыйбаларды жасап, атмосферадагы бардык көмүртектин 8% кураган бактарга туура келерин тастыктады. Окумуштуулардын эсебине ишенсек, дүйнө жүзүндө жыл сайын кураган бак тарактардан 10.9 гигатонна көмүртек бөлүнүп чыгат. Бул казылып алынган гендерден бөлүнүп чыккан көмүртектин жылдык көрсөткүчүнүн 115% тең. Анын 90% тропикалык аймактагы кураган бактарга туура келсе, калган 30% курт кумурскалардын аракетинен улам ишке ашат. Албетте, кураган бактардан бөлүнүп чыккан көмүртектин баары эле атмосферага кошулбайт. Айрым бөлүгү дарак менен азыктанган курт кумурскаларда, башка микроорганизмдерде топурагында калат. Изилдөө көрсөткөндөй, кураган бактар өзүнөн өзү эле парник газдарын бөлүп чыгара бербейт. Алар жердеги көмүртекти, метанды соруп алып, атмосферага бөлүп чыгарат. Ошондой эле окумуштуулар бардык континенттеги бак тарактарды изилдеп, тарактардын куурашына бир гана курт кумурскалар эмес, жергиликтүү аймактын климаты дагы роль ойноорун аныкташты. Климаты нымдуу, температурасы жогору аймактардагы кураган бактар тезирээк чириген. Мындан улам изилдөөчүлөр климаттын өзгөрүүсү тропикалык аймактагы бактардын жок болушун тездетип, кургакчылык өкүм сүргөн аймактарда бул процесс жай жүрөт деп божомол жасашууда. Булганган аба ашыкча салмакка себеп. Абанын булганышы балдар арасындагы ашыкча салмакка алып келет. Индиянын окумуштуулары жасаган мындай тыянак менен Indian Express басылмасы бөлүштү. Lung Care Foundation фонду жасаган изилдөөгө аба кир делген Дели шаарындагы жана Индиянын түштүгүндөгү абасы Делиге салыштырмалуу кыйла таза Коттайам, Майсур шаарларында жашаган 3157 бала кокусунан тандалып алынган. Натыйжа көрсөткөндөй, Дели шаарында жашаган балдардын 39.8% ашыкча салмак менен жабыркаганы аныкталган. Ал эми калган эки шаардын жалпы жыйынтыгы 16.4% түзгөн. Ашыкча салмактуулук ар кандай ооруларга себеп экени белгилүү. Андыктан окумуштуулар балдардын ден соолуктарын да эске алышкан. Натыйжада Делиде чоңоюп жаткан окуучуларда астманын жана аллергиянын белгилери бар экени аныкталган. Ошондой эле ашыкча салмак менен жабыркаган балдардын 79%ында астмага чалдыгуу ыктымалдуулугу жогору болуп чыккан. Албетте, ашыкча салмактуулуктун себеби көп, бирок айлана чөйрөнүн булганышы дагы негизги фактор болуп эсептелет деп айтылат изилдөөдө. дүйнөдөгү эң бекем айнек жасалды. Кытайдагы Яншань университетинин окумуштуулары эң бекем жана катуу айнек жасай алышты. Окумуштуулардын айтымында жаңы айнек илим үчүн жаңылык боло турчу механикалык жана электрондук касиеттерге ээ. Тактап айтканда, бул айнектерди күн батареялары катары колдонууга мүмкүн. Жаңы табылганы окумуштуулар AM3 деп аташты. Окумуштуулардын илимий ишинде бул материал буга чейинки белгилүү бардык катуу металлдардан ашып түшөт. Бекемдиги жагынан алмаздан кем калбайт. Бул аморф материалы көп функционалдуу жана келечекте көп нерселерге кереги тиет деп жазылат. Чын эле анализ көрсөткөндөй металлдын катуулугу 113 гигапаскаль. Салыштыруу үчүн айтсак, табигый алмаз 50-70 гигапаскаль. Мындай катуу металлды жасоо үчүн окумуштуулар фуллерендерди, атап айтканда көмүртектердин атомдорунан турган молекулаларды колдонуп көрүшкөн. Бул молекулаларды майдалап, аралаштырып, улам температурасын жана басымын жогорулатып отурушкан. 25 гигапиксель басым жана 1200 градус ысыктыкта 12 саат бою эксперименталдык камерада турган молекулалардын аралашмасы натыйжада түрдүү айнек сыяктуу металлдарды бере баштаган. Эң катуусу жогоруда айтылган AM3 болуп чыкты. Сиз акыркы аптадагы илим жаңылыктары менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
3 сентябрда Бишкекте Гапарайтиев атындагы көркөм өнөр сүрөт музейинде белгилүү сүрөтчү Сабитжан Бабажановдун 80 жылдыгына арналып кайрылып келүү деген аталыштагы көргөзмөсү ачылды. Анда сүрөтчүнүн жашоо ирмемдери, Улуу Жибек жолунда жана башка темадагы эмгектери коюлган, маданияттын дыйканы деп танылган Бабажановдун көргөзмөсүнө кесиптешим Максат Жангазиев да барып келди.
Сүрөтчү Сабитжан Бабажановдун көргөзмөсүнүн ачылышына белгилүү коомдук ишмерлер жана маданият өкүлдөрү катышты. Сүрөтчүнүн 80 жылдык мааракесине карата ага куттуктоолор айтылып, андан соң коноктор анын эмгектери коюлган жайга баш багышты. Кайтып келүү деп аталган көргөзмөгө Бабажановдун ар кыл жанрдагы эмгектери коюлган. Бул жерден табияттын жандуу элестеринен баштап, белгилүү инсандардын портреттерин да көрүүгө болот. Сүрөтчү ар кандай тематикада жана жанрда иштейт. Анын чыгармачылыгынын мүнөздүү өзгөчөлүгү жөнөкөй жана өзүнө жакын сюжеттердин колдонулушу. Анда ал ар убак поэтикалык мазмунун ачууга умтулат. Изденүүдөн талыкпаган сүрөтчү Сабитжан Бабажанов 80 жашында да жаңы эмгектердин үстүнөн иштеп келе жатат.
Кыргызстан ушундай сонун жерде. Кыргызстан биз кадырын билбеп атат. Сүрөтчүлөр бир жашагансызбы? Кыргызстанга жеткен жер жок. Сүйү таза, абасы жакшы, тоодору кооз. Ушул кооздук суу маган илкам берет да маган.
Замандаштары сүрөтчү Бабажановду маданияттын дыйканы деп сыпатташат. Дал ушул бага татыган талант кандай тагдыр көрбөсүн, өзүнүн сүрөтчүлүк тагдырына ыраазы экенин айтат.
Ал сүрөтсүз мен жаша албайм. Кай жерге барсам да өзүмдүн блокнотум бар. Жолдо кетип атсам да автобусда болобу, маршрутта болобу тартып жүрөм. Анан үйгө келип көргөндү өзүмдүн чыгарып салып берем.
Педагогика илимдеринин доктору, профессор, коомдук ишмер Ишенгүл Болжурова сүрөтчүнүн ушул убакка чейин уюштурулуп келген көргөзмөлөрүнө баам салып жүргөн адамдардын бири. Ал Бабажановдун философиялуу сүрөттөрү көрүүчүнү ойго салып, сабак бериши керек дейт.
Анан бул өтө интеллигенттүү, өтө ишмекер киши, изденип жүргөн. Биздин көп жаштар ушундай иштесе жакшы болот эле, анткени бул киши мына 80 жашка чыкса дагы жаңы направленияларды издеп, жаңы трендтерди карап, ошо сүрөт искусствосунда, дүйнөлүк искусствода эмне болуп атат, кандай болуп атат, ошолордун баарын карап чыкканы бул өзүнчө дагы бизге сабак.
Көргөзмөгө келген коноктордун бири Жогорку кеңештин депутаты Пархат Тулендибаев сүрөтчүнүн эмгектеринин ичинен анын пейзаж жанрын жактырарын билдирди.
Художник деген философ. Ошо бүт турмушту,
турган жерлерди ошондой көрсөткөнүчө аябай ушундай жылуу көрүнөт да. Көрүнчү катары мага жакканы айтса пейзаж. Асасы пейзаж. Кандай бизде Кыргызстаныбызда кандай жомок жерлер бар. Ошол жомок жерлерин көрүп дагы бир сүрөттү жазганын көрсөң аябай сүйүнүптанасың. Биз Кыргызстанда жашайбыз. Кыргызстан элибиз өнүксүн. Кыргызстаныбызды интымак болсун. Жерибиз тынчтык болсун. Асманыбыз ачык болсун.
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Сабитжан Бабажанов 1941 жылы 23 февралда Кытайдын Кулжа шаарында төрөлгөн. 1950 жылдары Кыргыз өлкөсүнө көчүп келген. 1963 жылы Фрунзедеги көркөм сүрөт окуу жайын, андан кийин 1975 жылы Москва шаарындагы дизайнерлердин курсун бүтүргөн. Республикалык жана эл аралык көргөзмөлөрдүн катышуучусу Бабажанов 1986 жылдан баштап СССР сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эми сөздөрү түрмөгүн угалы, жөкө, жөкөсү, жөкөр сыяктуу сөздөрдү бүгүн талдайбыз. Уктурууну Шайлообек Дүйшеев даярдаган.
Кыргызда жөкө деген сөз бар. Көбүнчө кыска ичке жипти түштүктө жөкө деп коет. Жөкөс дегенди бүгүн баарыбыз эле биле бербейбиз. Акча тыйын салып туруп, кургак урчап алган кайыш капчыкты жөкөс деп коет экен. Жөкөстүн экинчи мааниси канжар. Жөкөр деген сөз бар. Бул чоро деген түшүнүктү билдирет. Манастын жөкөрү деп коет. Жөкөр сөзүнүн дагы бир өзгөчөлүгү бул сөздү хандын аялы менен кызын жандаган кыз келиндерге да колдонуп келген. Мисалы, жөкөр келин аркылуу таптык дейт. Мындан улам жан жөкөр, ак жөкөр, көк жөкөр деген сөздөрдө кездешет. Жөлө деген сөзгө келсек, жардам бер, таяп тур деген маанидеги эле сөз. Апасынын башын жөлөп бир кыз олтурду дейт. Ары жөлөп кой, жөлөбөсөңөр кулап түшөт деген да түшүнүк бар. Жөлөк деген өтмө маанисинде таяныч, тирек деген маанини түшүндүрөт. Же тамга жөлөн, бакка жөлөн деген сөздөр да бар. Жөлөңкү деп коет, же жөлөңкүдө турган жалгыз үй дейт. Түзөңдүү жердин чукул бийиктеп кеткен жерин жөлөңкү деп коет экен. Муну секи десек да болот. Жөмө деген сөздү да унутуп калдык. Сөздү башкага жөмөп кетпедиби дейт. Сөздү башкага буруп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Жөмөлөп айт дегени түз айтпай, орой айтпай, акырын айт, абайлап айт, кылдат айт, байкатпай айт деген маанини билдирет. Ошондуктан жөмөлөп айткыла деп айткан экен. Жөн деген сөзгө келели. Биринчи мааниси жөн эле келдим дейт. Эч кандай себеп максаты жок эле келдим дегенди түшүндүрөт. Бул кандай суу дейт. Жөн эле суу дейт. Мен дагы чыныгы булбул экен десем жөн эле чымчык турбайбы дейт. Жубан деген сөз бар. Көбүнчө бул күйөөсү жок келиндерге айтылат. Атка бир киз кунан бар, кызга бир киз жубан бар деген макал айтат кыргыздар. Жубандын башка бир мааниси канааттанды, ыраазы болду, макул болду деген маанини берет. Буга мисал келтирели. Алар түшүндүргөндөн кийин калк жубанды дейт. Же жубатып айттыңбы дейт. Жубатып койгулачы, таарынып калды окшойт дейт. Көңүлүн алып таарынычын жазып койгулачы деген маанидеги сөз. Жуда деп коет. Абдан, өтө, сонун деген мааниде. Жупканыз жуда экен дейт. Манасты дагы сонун экен буда деп сорпосун ишти жуда деп деген саптар бар. Нарын жумгал эли жуда келди кочкорго дейт. Жуйкур экен деп коет. Жуйкур деген сөз эки жүздүү, жагымпоз, кошоматчы, бузуку адамдарга берилген сыпаттама. Мындан улам ал дагы жуйкулана баштады дейт. Жумуртка деп коет. Кадимки эле тобоктун жумурткасы, же чымчыктардын жумурткасы, жыландын жумурткасы, жерде жаткан жумуртка асманда учкан куш болот деген сөз бар. Биздин ырчылар сахнага батпай бар жумурткадай семирип кетти дейт.
Шайлообек Дүйшеевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосунун кезектеги программасы соңуна келип калды. Мен эл аралык кабарлардын кыскача мазмунун айта кетейин. Гвинеяда мамлекеттик төңкөрүш аракети болду. Атайын күчтөрдүн аскерлери өлкөнү 10 жылдан ашык башкарган президент Альфа Конде камакка алынганын жарыялашты. Ооганстандын улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун башчысы Ахмат Масуд Талибандын сүйлөшүүлөрдү баштоо сунушун кабыл алды. Ал эми АШ ооганстандык 50 000 адамды өлкөгө алып келмекчи. Ирандын президенти Ибрахим Раис өзөктүк программа боюнча диалогду басым кысымсыз жандантууга даяр экенин билдирди. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы аннексияланган Кырымда ишембиде ондогон кырым татарларын кармап кетти. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Биздин радионун угуп жаткан угармандарга бардыгына ыраазычылык. Толкундук которбоңуз, кийинки жарым саатта да эфирде болобуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Добрый день, в эфире программа «Перекрёсток», у микрофона Айнура Джекшигзе. Сегодня мы будем говорить о здоровье, о вашем и с нами здоровье, а конкретно о гипертонии, о рисках этого заболевания, о профилактике и лечении. А поводом для нашей беседы стало исследование Имперского колледжа Лондона и Всемирной организации здравоохранения, результаты которого были опубликованы в конце августа. Значит, по их данным, за последние 30 лет количество гипертоников среди взрослых в возрасте 30-79 лет увеличилось. Почти половина этих людей не подозревали у себя гипертонию. И исследование проводилось, охватило период с 90 по 2019 год. Гипертония значительно повышает риск заболевания сердца, мозга и почек, входит в число ведущих причин заболеваемости и смертности в мире, говорится в докладе. В нашей программе принимает участие врач-терапевт Бускоева Дамира Нарбековна и доктор медицинских наук профессор Хадралиева Рыскуль Бекбаевна. Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу программу. Скажите, пожалуйста, уважаемые доктора, есть ли данные по Кыргызстану? Если нет, то будем говорить, наверное, опираясь на вашу практику, на ваши практические наблюдения. Тогда, Рыскуль Бекбаевна, может быть, вы начнете.
Ага, хорошо, спасибо большое. Я очень рада, что меня позвали на вот эту радиовстречу с уважаемыми радиослушателями, потому что на самом деле проблема артериальной гипертонии у нас в стране очень острая. И как вот уже сказали, что да, последний год идет повышение распространенности артериальной гипертонии, это в мире, да, были данные. У нас по Кыргызстану тоже идет повышение, если сравнивать вот со временем, как после распада Советского Союза, ну, то есть Советский Союз, да, и потом вот мы как независимая страна, вот как уже сейчас 30 лет мы находимся. И есть данные, как раз-таки я это вплотную занималась, этой статистикой, когда наш Национальный центр кардиологии и терапии еще в союзное время проводили вот такие широкомасштабные исследования, и было, эта распространенность составляла около 20% среди взрослого населения, то вот последнее самое исследование, это исследование СТЭПС. Ну, оно, к сожалению, прошло где-то в 2013-2014, но последних данных нету. Но мы на него и опираемся. И сейчас вот по этим данным, по данным этого последнего исследования, распространенность АГ среди взрослого населения в нашей стране составляет 48%. Представляете, она повысилась в 2-3 раза за период вот распада. И у нас получается сегодня в нашей стране каждый второй, каждый третий, даже почти вот каждый второй ближе, старше 18 лет, имеет повышенное артериальное давление. Это очень такая тревожная ситуация. И тревожность в том, что вот из этих вот 49%, то есть половина населения взрослого, из них только на учете состоят всего лишь 4,6% вот, на ПМСП. Представляете? А вся остальная, основная масса, они вот ходят на улице и не знают, что у них высокое давление, что нужно обращаться, что нужно какие-то меры принимать. В общем, эта болезнь считается коварным заболеванием, потому что оно может проходить бессимптомно, незаметно, и человек не знает, что у него давление. Вот в этом его коварство.
Да, Дамира Нарбековна, вот в вашей практике, по вашим наблюдениям, увеличилось число людей с заболеванием, с этим заболеванием?
Да, как Айгуль Бекбаевна говорила, действительно у нас в Кыргызстане год за годом, кажется, растет заболеваемость АГ. Особенно вот последние годы, если сказать, связанные, наверное, с ковид, да, Айгуль Бекбаевна, действительно у нас и осложнения, и заболевания АГ особенно у нас занимает первое место, так сказать.
Да, Дамира Нарбековна, а почему, по-вашему, увеличилось число гипертоников вот за эти последние сколько там лет, 30 лет, да?
Может быть, это связано с тем, что экология у нас год за годом становится как бы еще хуже. Уровень жизни людей, мне кажется, в последнее время, конечно, хуже. Я так думаю.
Ну, все правильно говорит наш уважаемый доктор. Я вот хотела бы добавить, что почему у нас выросла распространенность, как я уже сказала, да, за эти 30 лет после распада. Потому что распространенность артериальной гипертонии напрямую зависит от распространенности факторов риска. То есть у нас повысилась распространенность самих факторов риска артериальной гипертонии. Во-первых, это стрессы, потому что понятно, что с распадом Союза это вот социальные проблемы и так далее, психологические стрессы. Повысилась частота ожирения, повысилась частота курения, гиподинамия, да, вот люди в современных условиях стали просто сидеть на местах, не встают, очень мало подвижного образа жизни, неправильно питаются. Сейчас у нас сколько вот этих фастфудов и так далее, продуктов с повышенным содержанием соли, да, и это все является факторами риска. У нас прям зашкаливает распространенность этих факторов риска. Вот это исследование STEPS тоже показало высокую распространенность по факторам риска. У нас каждый, получается, третий взрослый курит, каждый третий с ожирением, у каждого там четвертого гиперлипидемия, то есть высокий уровень холестерина, у каждого четвертого сахарный диабет. И это все привело к тому, что у нас выросла распространенность артериальной гипертонии в нашей стране. И я еще хотела бы добавить по статистике, у нас вот за последний год, вот уже сегодня упоминалось о влиянии ковида, есть свежие данные по количеству умерших по смертности. У нас вот сравнительные данные 2019 года и 2020 показали, что в 2020 году, когда вот у нас бушевал ковид, у нас смертность выросла от сердечно-сосудистых заболеваний на 25%. А самая большая смертность именно выдала нам артериальная гипертония. На 35% повысилась смертность именно от артериальной гипертонии, а на 23% от коронарной болезни сердца. То есть это о чем говорит? Вот этот ковид, он наложил отпечаток на течение вот этих сердечно-сосудистых заболеваний, потому что ковид это тоже сосудистые. Механизм у него, да, вот он повреждает сосудистую систему, соответственно, сердечно-сосудистые заболевания у нас, утяжелились, и это все привело к летальному исходу. И у нас, с другой стороны, опять же, за время ковида, да, повысилось распространение факторов риска. Люди сидели дома в карантинных условиях, ели, толстели, стрессовали, курили. Все это привело опять-таки к повышению факторов риска. Ну и этим можно объяснить ситуацию, что у нас повысилась смертность от АГЭ. Вот такая вот у нас прям идет вверх, прям кривая. Вот мы оценили, проанализировали. И надо сейчас с этим что-то делать.
Да, об этом, может быть, чуть позже поговорим. Я бы хотела, вот сейчас вот Дамира Нарбековна сказала, что уровень жизни понизился. Вот как утверждают авторы исследования, в богатых странах частота случаев гипертонии снизилась и в настоящее время, как правило, находится на уровне самых низких значений. А вот во многих странах с низким и средним уровнем дохода произошел рост показателей. Это, наверное, вот и случай Кыргызстана. Дамира Нарбековна, вот скажите, пожалуйста, вот к вам обращаются, вы терапевт, к вам обращаются, когда люди приходят с другими заболеваниями, то обязательно измеряете артериальное давление, правда? А если человек не приходит, вот просто, ну, не надо ему к врачу идти, как вот, как определить или это действительно просто действительно надо ходить в целях профилактики? Время от времени, как бы, или нет, не даже не время от времени, а вот постоянно как бы следить, контролировать и измерять давление?
Ну да, желательно, особенно после 50, каждый человек должен измерять уровень сахара в крови, холестерина, давление. Человек должен постоянно быть в курсе этих данных, я так считаю. Но, опять же, наше население, честно говоря, не очень-то ответственное, поэтому когда как получается? В основном профилактической целью редко общается, ну, особенно в сельской местности. Горожане-то как-то они более тщательно за собой смотрят, они наблюдаются в поликлиниках, а наши сельские жители особо на себя внимания не обращают, честно сказать. Если, конечно, жалобы есть, то, конечно, лучше сразу обращаться в местное ГСВ или в поликлинику, или хотя бы в ФАПы, если это сельская местность. А так человек в старшем возрасте, за 50, за 60, я думаю, что каждый должен уже измерять даже дома, наблюдать за собой.
Вот вы сказали, жалобы, если есть, а какого рода жалобы, какие жалобы обычно сопровождают гипертонию?
Ну, обычно сопровождают головные боли. У некоторых бывает бессимптомно, у них просто может быть просто такая вот тяжесть в голове или вот какое-то недомогание. А так в основном симптомы АГ – это головные боли. Если резко поднимается давление, то тошнота бывает, даже бывает рвоты, если очень высокое давление. Ну, в основном эти жалобы.
А может быть так, что вот человек вот ходит, никаких жалоб нет, но у него оказалось высокое давление, и там, ну, не дай бог, да, что-то там...
Бессимптомно бывает.
А как быть тогда в этом случае? Вот как, какие, как сказать, ну, какие-то звонки, звоночки такие есть, чтобы вот, которые вот организм сам говорит, вот, обрати внимание? Вот, или совсем вот ни одного симптома нет?
Бывает, что совсем бессимптомное течение тоже бывает. Бывает, что вот просто человек как-то ходит сам по себе, а потом какие-то вот, допустим, нога заболела или где-то что-то побеспокоило, пришел, а тут давление высокое. И такое бывает, бессимптомное течение тоже бывает. Но это, с одной стороны, очень опасно, конечно.
Бессимптомное, да? Понятно. А вот знаете, в этом исследовании показатели среди женщин и мужчин отличаются. И, в принципе, авторы поделили их, да, вот, скажем, страны с высоким показателем распространенности гипертонии, там мужчины и женщины идут, или, например, охват лечением и так далее. Там везде для мужчин и женщин статистика идет раздельно. Или это нормальный метод исследования?
Нет, ну, конечно, всегда делятся по полу. Почему? Потому что фактором риска артериальной гипертонии является мужской пол. И как бы следует полагать, что чаще всего, конечно, будет среди мужчин, да, выявляться. Но у женщин, как если наступила менопауза, а тем более если имеется ранняя менопауза, то у них тогда ну, тоже повышается наравне уже с мужчинами. Поэтому вот как-то вот эти нюансы надо тоже соблюдать. И поэтому, конечно, лучше по полу отдельно смотреть распространенность и связывать уже, ну, видеть связь с другими факторами риска. Я вот еще хотела бы добавить в отношении того, как вот, значит, вот наша бедная первичка, наши бедные врачи, они пырхаются, они просто не успевают всех вот обслужить, всех наших гипертоников и поставить на учет, поэтому такой низкий показатель. И с этой целью, чтобы с профилактических соображений на помощь приходят организованные акции, которые организовывает наш центр, Национальный центр кардиологии и терапии, Республиканский центр укрепления здоровья и многие другие вот эти учреждения, тоже первички, они, значит, организовывают акции по измерению артериального давления 2-3 раза в год. И каждый желающий поликлиники, там, прохожие, я не знаю, эти акции в этих во многолюдных местах организуют, на базарах, там, в маркетах и так далее. И у них, значит, у всех взрослых измеряют давление, у кого оказалось повышенное, то есть больше 140 на 90, вот их уже отправляют к врачам, чтобы они дальше уже предприняли им все необходимые меры для них, да, чтобы беседу провели, чтобы они знали, какие факторы риска у них есть и что нужно делать, чтобы обязательно достичь этих давления до нормальных, ну, контролируемых цифр. И в плане, как часто вот измерять давление, обычно вот если это гипертоники, взрослые, да, это вот чем чаще, тем лучше. А если это молодежь, ну, им достаточно один раз в 3 года. Нормальное давление при нормальных цифрах один раз в 3 года измеряется, это по протоколу. Вот. А если же больше 140, это вообще каждый день, каждый должен измерять, каждый пациент должен иметь у себя дома тонометр и сам у себя должны измерять давление и контролировать, мониторить.
А что считается нормой?
Есть такое понятие – целевые цифры артериального давления. И вот нужно, чтобы каждый человек достигал своего целевого уровня артериального давления. И считается, что при таком давлении не поражаются вот эти жизненно важные органы, органы мишени. Оно считается вот для всей популяции 140 на 90. Это вот для всей популяции. Но нужно как бы стараться держать систолическое артериальное давление в пределах 120-130, да, систолическое, а диастолическое в пределах 70-80. А так вот прям край, потолок это 140-90. Если 140-90 выше этого, то нужно обязательно принимать срочно меры, в общем-то, до снижения, до достижения целевых цифр давления.
А снижение мы еще тоже, наверное, сейчас поговорим. Я бы хотела еще спросить, женщины и мужчины, да, вот мы сказали, что статистика ведется раздельно в Кыргызстане.
Что вы наблюдаете, среди мужчин больше гипертоников или среди женщин?
А вот по данным СТЭПСа, который я уже упоминала, там вышло, что у женщин все-таки больше. У женщин было больше, и я даже сейчас могу, вот сейчас у меня тут, по-моему, картинка где-то была, у них где-то вот на 10% разница. Вот у них 35%, у мужчин 25%. Ну, как-то вот так вот было, если разбивку Понятно. Делать. Ну, там зависит, конечно, от возраста.
Дамир Нарбековна, говоря о возрасте вот в вашей практике, действительно ли молодых стало обращаться больше с гипертонией?
Мне кажется, год за годом все заболевания помолодеют, наверное. Мне кажется. Сейчас и молодые стали обращаться, да.
Ну, молодые это сколько примерно лет? Вот?
Ну, вот даже были случаи, что 18 лет больной парень молодой с инсультом, с гипертоническим кризом к нам поступил.
Я бы еще хотела здесь привести данные по соседям. Вот тоже очень интересная статистика. Значит, в десятку стран с самыми высокими показателями распространенности гипертонии, это вот за 2019 год, среди мужчин вошел Таджикистан, Казахстан вошел наоборот в 10-10 стран с самыми высокими показателями лечения гипертонии. То есть, ну, такой положительный пример, да, скажем. И еще вот здесь был Узбекистан. Узбекистан, значит, вошел в десятку стран, в которых за период с 90 по 2019 год произошел наибольший рост распространенности гипертонии среди женщин. Узбекистан занял вот 10 место. И еще был Узбекистан. А, еще по Казахстану, оказывается, есть тоже, значит, 10 стран, в которых за период с 90 по 2019 год произошел наибольший спад распространенности гипертонии. Там среди мужчин также входит Казахстан. Вот он занял 7 место. А Таджикистан, да, я сказала, что там, значит, по данным вот нашей редакции таджикской, гипертония была диагностирована у 51% мужчин. За последние 10 лет число мужчин с гипертензией в Таджикистане увеличилось на 8%. Да, а теперь, наверное, стоит поговорить о том, к чему приводит гипертония, почему важно следить за артериальным давлением.
Так, ну, я могу, да, наверное, отвечать? Как я уже говорила, что это коварная болезнь, и она неминуемо ведет к поражению жизненно важных органов. Это органы-мишени. Это сердце, это мозг, это почки, да, я вот называю жизненно важные органы, это сосуды, это сетчатка глаза. И вот если не контролировать давление, да, то есть не доводить до целевого уровня, если человек не лечится, то вот эта артериальная гипертензия, она постепенно будет поражать эти органы, да, то есть посредством поражения сосудистой стенки, да, ну, там есть свой механизм, я не буду про это рассказывать, но вот обычно пожалуются, уже обращаются к врачам, пациенты именно вот на стадии поражения вот этих органов, то есть нет бы заранее измерить артериальное давление, да, вот на этих акциях, там, или самому сознательно пойти и уже профилактически там что-то делать, чтобы оно дальше, эта болезнь не прогрессировала, у нас, наше население, оно обращается, идет к врачам, именно когда уже поразились органы, то есть либо инфаркт наступил, либо инсульт случился, либо там почки отказали, да, и вот на таких стадиях полно таких пациентов, когда уже их просто очень тяжело лечить. Да, очень тяжело лечить, и там уже нужны высокие технологии, это уже стоит очень много денег. А если бы начать уже профилактику на уровне борьбы с факторами риска, то до этих состояний можно было не довести. Поэтому очень важно, еще раз говорю, вот надо своевременно выявлять гипертоников на ранних стадиях, пока еще не поразились эти органы, да, жизненно важные, и предотвратить вот поражение таких вот жизнеугрожающих состояний. Вот. Поэтому у нас это не делается толком, не на популяционном уровне. Ну, на уровне первички я уже объяснила, там нехватка ресурсов идет. Вот, и поэтому наша страна, как бы это мы ни говорили об этом, к сожалению, наша страна занимает первое место в мире по смертности от инсульта. Мы сейчас впереди всей планеты, потому что вот так много гипертоников у нас, нелеченной, которые в свое время не коррегируют, не принимают должным образом лекарства, и у нас очень много инсультов, внезапных смертей.
Угу. А вот картина. Говоря об инсульте, вот иногда слышишь, что вот, ну, ходил человек очень здоровый, никогда ничего не болело, и вдруг вот инсульт.
Это
вследствие того, что просто не измеряли давление?
Просто вот он не знал, вот в этом есть коварство, он не знал, бессимптомно протекала болезнь, а если даже и знал, вот 200 на там 100, да, ходит, но он себя, ну, как бы, жалобы, нормально себя, как бы, чувствует, а, это все нормально, а это же не может до бесконечности, надрываются же органы, правильно, вот, и наступает недостаточность осерковна, вот, пожалуйста, инсульт случился, то есть это в любой момент может случиться с любым человеком, который не делает все меры, чтобы давление было у него на контролируемом уровне, на целевом уровне.
Дамир Нарбековна, а как лечится вот гипертония? Вот человек пришел, узнал, что у него высокое давление. Вот что вы ему назначаете? Как корректируете лечение потом?
Вот мы, терапевты, на первичном уровне. Если это первичная, впервые выявленная гипертоническая болезнь, то мы стараемся особо не загружать организм, а начать с таких вот легких препаратов. Допустим, если других, ну, в зависимости еще от ЭКГ, мы должны смотреть на ЭКГ, в зависимости от других поражений органов, нет ли там почечных недостатков и так далее. В зависимости от этого и мы назначаем. У нас есть различные группы, АПФ-группы, кальцио-блокаторы, сартаны и так далее. Вот в зависимости от уровня, от заболевания, назначаем гипотензивные препараты. Угу.
То есть лечение должно проходить индивидуально. Я почему спрашиваю, потому что...
Обязательно.
Потому что у нас ведь часто так случается, что... Голова болит или, скажем, давление измерили, да, высокое, и вот там коллега, подружка, я не знаю, кто-то из домашних говорит, ну, выпей вот это, вот мне это помогает, вот выпей вот эту таблетку и так далее. Этим можно навредить, нас... таким самолечением?
Конечно, потому что особенно у нас, у Кыргызов, это действительно, оно так и есть. А так вообще мы должны смотреть уровень АД какое, какие еще сопутствующие заболевания, электрокардиограмма, что дает. Допустим, бывает, что у больного тахикардия, тогда мы кальцио-блокаторы назначаем. Если наоборот, пульс уреженный, тогда мы группу АПФ подключаем. Ну, а каждому пациенту, конечно, индивидуально нужен подход делать.
А что насчет народного лечения? Скажем, часто ведь, да, у кого высокое давление, рекомендуют зеленый чай, например.
Вы знаете, ну, зеленый чай как бы профилактической целью, я так думаю, можно давать. Это, мне кажется, не является лечением гипертонической болезни. Можно подключить к диету. Просто профилактической целью зеленый чай можно рекомендовать. Ага. Но только не как лечение. Народное лечение, конечно, может быть при других каких-то вот таких заболеваниях, может быть, и пойдет, но при ГБ, мне кажется, четко нужно назначать курс, уточнить диагноз, а потом, естественно, назначать гипотензивные препараты.
Рыскульбек Баевна, если вы можете нам рассказать об инсульте?
Я хочу сказать, конечно, по лечению, потому что мы непосредственно, ну, я как представитель ассоциации врачей по внутренней медицине, мы разрабатываем четкие такие алгоритмы лечения, да, в помощь для врачей, и даем, распространяем им эти алгоритмы. Там прям четко написано, как, что, во-первых, как ставить диагноз, и потом уже на основании выставленного диагноза, что предпринимать, да, и вот есть как раз-таки четкий алгоритм, при какой степени артериальной гипертензии, при каком риске, да, как, что назначаем. То есть, в первую очередь, это через изменение образа жизни, через немедикаментозную терапию, да, обязательно. То есть это ограничение соли, там, рациональное питание, там, снизить все факторы риска, которые имеют, это отказ от курения, физическая активность минимум 30, да, минут мы сегодня говорим каждый день. Это обязательно для всех рекомендации. И уже, вот как уже наш доктор сказал, в зависимости от степени тяжести артериальной гипертонии назначаются обязательно медикаментозные препараты. Уже на первой степени, да, если имеется высокий риск, уже надо назначать медикаменты. И уже сразу начинают давать сразу два препарата, не один даже, а два препарата, и обязательно с целью, чтобы достичь целевого уровня, да, обязательно. И как уже сказал тоже наш доктор, в зависимости от сопутствующей патологии, от показаний, от противопоказаний препаратов, подбирается тот или иной препарат. Но нужно обязательно достичь цели, да, вот это главная задача для врача, чтобы, если мы достигаем целевых цифр, тогда мы уже будем четко знать, что органы поражения, органы мишени не будут дальше поражаться. А вот в этом алгоритме как раз-таки все-все расписано, все шаги. И какие обследования делать, и что мониторировать, какие анализы, как часто, и какие показания, противопоказания для препаратов. В общем, такой мы алгоритм очень хороший изобрели, раздали, внедрили. И сейчас все наши с удовольствием врачи используют его каждый день.
А бывают случаи, что это передается по наследству, скажем, как наследственное заболевание?
Ну, вообще наследственность – это является одним из факторов риска для гипертонической болезни. Конечно же, всегда у любого пациента спрашивают, были ли в роду родители, близкие, да, кровные родственники с повышенным давлением, или не только давление повышенное, но сердечно-сосудистые заболевания, особенно если у мужчин до 55 лет, это ранний семейный анамнез, у женщин до 65 лет, это уже отмечается как фактор риска. Конечно, это в первую очередь, это вот наследственность учитывается обязательно. Это фактор риска, фиксируемый, к сожалению.
Но вы сказали, что Кыргызстан занимает первое место по количеству смертей от инсульта. Да,
да, к сожалению, так и есть.
Вот можно привести в статистику, может быть, там тоже, опять же, женщин и мужчин больше, и по возрасту есть какие-то данные?
Вот по возрасту, к сожалению, у меня нет данных по смертности. У меня вот показатели общие, но они есть, наверное, их можно разыскать в интернете, да. Но в разрезе стран, вот Кыргызстан на первом месте, там где-то вот рядом и Украина, и Молдова, и Таджикистан. Ну, это все наши страны вот постсоветского пространства. Причины одинаковые для всех стран, потому что развал Союза, это социальная вот эта вот такая вот уязвимость, да, стрессы, вот как я уже сказала, что смертность, она напрямую связана с распространенностью факторов риска. И, к сожалению, в этих странах с развалом Союза вот, значит, показатели по распространению факторов намного выросли. И самый большой вклад из этих факторов риска вносит именно артериальная гипертония. Большую тройку наряду с артериальной гипертонией, высокий уровень холестерина и курение. Вот нам нужно хотя бы вот с тремя факторами риска бороться. Там очень много факторов риска. Но вот большая тройка считается, которые вносят наибольший вклад в смертность. Это на первом месте артериальная гипертония, на втором месте это гиперхолестеринемия, то есть высокий уровень холестерина в крови. И третье место курение. Если хотя бы мы эти три фактора риска победим, то мы можем достичь, как вот в Финляндии. У них там снизилась смертность на 80%, только когда они стали бороться с этими тремя факторами риска. Но здесь вот нужен государственный подход.
А у кого высокое давление, у кого гипертония, они тоже должны пожизненно пить эти препараты,
да,
или нет?
Они должны принимать длительно, да. Вот еще одно заблуждение у многих пациентов. Они думают, что ну вот пришли они к врачу, врач им назначил, он пропил, как бы давление снизилось, там он обрадовался, что вылечился, и все на этом, и бросил все принимать. Ни в коем случае. Надо им провести беседу, что эта болезнь хроническая уже, да, гипертоническая болезнь, она уже будет тянуться, это неизлечимая болезнь. Ну, нельзя, конечно, так сильно пугать, но надо объяснить, что эта болезнь нужно просто контролировать. Нужно любым способом держать давление вот в нормальных пределах, да, и все, и потом ничего уже для него не страшно. И он должен все время принимать, получается, эти таблетки. Они совершенно не вредные.
Не вредные, но Может быть, они дорогие просто, и всю жизнь пить эти таблетки?
Да, да, есть, конечно, сейчас препараты разные. Оригинальные препараты, конечно, намного дороже. Но есть у нас очень много дженериков. Они, кстати, тоже там же нормально снижают давление. То есть сейчас у нас рынок очень большой, и на любой карман, так сказать. И сейчас с этим проблем нет. Можно найти дешевые гипотензивные препараты. Но нужно именно вот подобрать им. По дозе, это уже задача врача, подборка препаратов. Сейчас очень много препаратов комбинированных, 2 в 1, 3 в 1, и это как-то экономнее будет для пациента. Он одну таблетку, в нем уже 3 препарата есть, он ее выпил 1 раз в день, и для него это удобно. Зато у него давление будет контролироваться, и зато он предотвратит от вот этих всяких страшных осложнений жизни угрожающих.
Спасибо вам большое. Я надеюсь, что наши слушатели воспользуются вашими советами, вашими рекомендациями, и будем здоровы. В нашей программе принимали участие врач-терапевт Бускоева Дамира Нарбековна и доктор медицинских наук профессор Кадыралиева Рыскуль Бекбаевна. На этом мы заканчиваем нашу программу «Перекресток». Вела ее из пражской студии я, Айнура Джекшехзе. Всего доброго и до свидания. Перекресток.